Юрий Корчевский. «Стрелецкая казна. Вещие сны». «Во дни благополучия пользуйся благом, а во дни несчастья размышляй». Экклесиаст, глава 7, стих 14. Глава 1. Проехав осторожно лес, мы выбрались на Муромский тракт и пустили лошадей галопом. Скоро вечер, и мне не хотелось приехать к закрытым городским воротам. Успели в последний момент, когда стражники уже закрыли одну створку ворот. Влетели в город на взмыленных лошадях. Во время скачки по дороге я боялся, что девчонки не выдержат, попросят отдых. Но они сдюжили. За воротами я остановился. Спешить было некуда. Взял лошадей под уздцы и повел в поводу. Как хорошо пройти пешком. Пятая точка уже отбита. Не любитель я конных скачек, хотя жизнь заставляет привыкнуть и к этому виду передвижения. Вот и постоялый двор, где мы останавливаемся обычно на ночлег. Слуги приняли коней и повели в конюшню, а я с девушками пошел на постоялый двор. Трапезная была полна людей, все в изрядном подпитии. Увидев меня с девушками, народ застыл в изумлении. Наступила просто мертвая тишина. «По что пьем, люди? Праздник какой ныне? А то я что-то дням счет потерял». Из угла раздался вопль, выскочил Карпов и бросился обнимать дочь. По щекам его текли слезы. Он сжимал девушку в объятиях, оглядывал с головы до ног, целовал. Более бурных проявлений отцовских чувств я не видел. Из того же угла выскочили мои дружинники. «Юра, жив!» Начали меня обнимать, хлопать по плечам. У Андрея рука тяжелая, приложился так, что кости хрустнули. «Осторожнее, ребята, у меня еще не все зажило. По какому поводу пьем?» «Купец дочку оплачивает. Думал, все. А тут ты с девушками. Мы тоже думали, конец. Горе вином заливали. Купец не скупился, стол богатый накрыл. Как удалось-то? После расскажу. Пожевать чего есть ли?» Меня чуть ли не на руках отнесли к столу, усадили на лавку. Рядом сидел охранник из обоза, пьяный в стельку. Едва глянув на меня мутными глазами, он уронил голову на стол и захрапел. «Устал человек», — уважительно кивнул на охранника Андрей. Подхватил его подмышки и потащил на второй этаж, в комнаты. Герасим и Павел сели рядом, по обе стороны от меня, подкладывали в оловянную миску лучшие куски, пока я насыщался. Почувствовав в животе приятную тяжесть, я сдобрил ужин хорошей кружкой мальвазии. «Все, хлопцы, сил нет, спать! Все разговоры завтра!» Меня под руки провели в комнату, сняли сапоги, пояс с саблей и уложили в постель. Отключился я мгновенно. Проснулся я от того, что за дверью кто-то ругался. Я разлепил глаза. Уже утро, в оконце льется солнечный свет. Комната пуста. Дверь приоткрылась, в комнату заглянул Павел. «О, ты уже проснулся! К тебе гости! Пропустить!» Я поднялся с постели, натянул сапоги, опоясался. Негоже встречать гостей, даже на постоялом дворе, не опоясавшись. Неуважение к гостю. «Заводи!» В комнату, шумно отдуваясь, протиснулся Карпов, поздоровавшись, уселся на лавку. Бойцы мои стояли у дверей. «Доброго утречка! Слышь, Юрий, ты забудь про обидные слова, что я тебя у обоза наговорил сгоряча. Уж больно потеря велика была. Доченька единственная моя, любимая. То не разум мой кричал, а сердце, кровью обливавшееся. Мир!» Я засмеялся. «Мир, Святослав!» Мы пожали друг другу руки. «Вот плата, о чем уговаривались». Купец протянул мне кожаный кошель, раздувшийся от монет. «А это тебе отдельно». Он снял с пальца массивный золотой перстень с изумрудом и надел мне на палец. «Дочка о твоих подвигах рассказала. Герой, не пойдешь ли ко мне служить? Охранник у меня только один надежный остался». «Плату хорошую положу. Сколько князь платит? так я вдвойне. Спасибо за приглашение, купец, но не обижайся, не могу. Бойцы мои заулыбались. Говорили моему, не верил. Ну, тогда прощавай, Юрий. Торопиться мне надо. Сам понимаешь, смотрину отменить нельзя. Договор. Коли надумаешь, завсегда приму. У князя служба колготная. У меня спокойнее и сытнее. Извини, Святослав, я решений не меняю. Купец встал, по-дружески похлопал меня по плечу, поклонился нам всем и вышел. Бойцы уселись на лавку, Павел промолвил. По-моему, спесь с него слетела слегка. Как дочь потерял, человеком стал. «Брось, Паша», — перебил его Герасим. «Расскажи лучше, как все повернулось». Я коротко пересказал об освобождении девушек, не упомянув только, что проходил сквозь стены. Герасим, услышав о злате серебре, оставленном в избушке, аж за голову схватился и застонал. «Что ж ты все бросил? Хоть бы один мешок добром набил!» «Не хочу, Герасим, я этого золота. Оно злодеями у людей отобрано. В крови все». «Не брал бы себе, коли душа протестует. Нам бы отдал. Вот я бы не отказался». Бойцы засмеялись. «Заждались мы тебя, атаман. Все жалели, что одного отпустили». «Все закончилось лучшим образом. Сегодня отдыхаем. Завтра назад. Возвращаемся домой, в Москву. Нечисти не видно и не слышно более. Шайку разбойника вывели под корень. А ежели кто и остался, не скоро с силами соберется. Сейчас деньги поделим. И делайте, что хотите». Мы уселись за стол, честно поделили содержимое кошеля, что передал нам купец. Завернув деньги в тряпицу, Герасим убрал ее за пазуху и попросил посмотреть перстень. «Мне не жалко». Герасим повертел его, надел себе на палец, полюбовался и с видимым сожалением вернул, цокая языком. «Красивая вещь, дорогая! Старайся, и у тебя будет такая же!» После полудня ко мне пришла целая делегация. Мелкие купчики-ремесленники. После приветствия и пожелания здоровья начали разговор. «Слышали мы, завтра с утречка обратно едешь?» «Весна. Дороги развезет скоро. Пора домой возвращаться. В Москву». «А в чем дело?» «Проводи нас под рукой своей до Владимирских земель. Все равно по пути. У нас, конечно, серебра столько не будет, сколь у Карпова. Но с каждых саней мзду получишь. По рукам ли?» Я засмеялся. «Свободна же дорога. Нечисти нет. Разбойников тоже. Объединитесь вместе и сами доберетесь до места». «Так-то оно так, только во всяком деле удача нужна. Спокойнее будет под твоей защитой. Ну, коли настаиваете, ждите утречком у городских ворот». «Вот уж точно, отдых воина расслабляет. Так ломило утром вставать из теплой постели, уезжать от горячей еды, от крыши над головой. Впереди долгий путь, холод, нередко питание в сухомятку, а может и встречи нежелательные, хотя бы с теми же разбойниками. Их на всех дорогах еще полно. Не сподобился государь-батюшка полицию задумать и ввести. Вот и лиходейничали по дороге все, кому не лень.